Если Господь позволит, мы сегодня с вами должны закончить изучение послания филиппийцам. Открывайте его, пожалуйста, и мы сегодня поразмышляем с вами над последними тремя стихами этого послания. Послание филиппийцам учило нас тому, как иметь радость и мир в Иисусе Христе, невзирая на любые жизненные обстоятельства, которые мы встречаем. И вот сегодня мы уже подошли к заключению этого послания, и мы будем изучать из 4 главы, с 21 по 23 стих. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях последние три стиха, и давайте мы их прочитаем. 4 глава, послание филиппийцам, с 21 стиха. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Мне очень нравится экспозиционная проповедь, да, проповедь, когда проповедник берет и просто стих за стихом, книга за книгой проповедует Священное Писание. На мой взгляд, это наилучший стиль проповеди, который есть. А я испытывал и испытываю очень много благословений, слушая такие проповеди, готовясь к таким проповедям. Но в таком подходе проповеди, к проповеди есть некоторые сложности. Иногда, проповедуя стих за стихом, ты приходишь таким текстом, который бы ты, наверное, бы не проповедовал вообще, или бы как бы обошел эти тексты, да, потому что, ну, они сложные, или там, скажем так, ну, мало на что можно обратить внимание. Кстати, я как слушатель, или мы как слушатели, мне это очень нравится, потому что, знаете, простые тексты люди часто проповедуют, а сложные тексты, ну, не каждый проповедник возьмется проповедовать, и интересно послушать проповедь именно на такие тексты. Так вот, к чему я? Если сказать откровенно, наверное, была бы моя воля, я бы не проповедовал на этот текст, потому что я бы обошел бы его и проповедовал бы на какой-то другой. Да, но у меня нет выбора, потому что я проповедую стих за стихом, и нужно проповедовать эти три последние стиха из этого послания. Тем более, что Писание говорит, что все Писание богодухновенно. И мы верим, что каждое слово или каждая буква в Священном Писании, они даны от Духа Святого, и Дух Святой почел нужным передать послание филиппийцам именно в таком виде и закончить его именно этими словами. Итак, уповая на Божью благодать, давайте мы приступим и попытаемся разобраться в этих трех стихах. Если посмотреть на эти стихи вот сверху, я думаю, вы сразу сможете сделать несколько первичных наблюдений. Ну, во-первых, вы, наверное, отметите, здесь есть повторяющиеся слова. Мы трижды встречаем слово «приветствую». Смотрите, здесь на экране они даже один под одним стоят, да? «Приветствуйте всякого святого», «приветствую вас, находящиеся со мной братья», «приветствую вас, святые». Здесь трижды повторяется слово «приветствую». Еще интересный момент. Смотрите, я там дальше подчеркнул. Дважды повторяется слово «святой». Смотрите, мы читаем здесь. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». И чуть ниже. «Приветствуют вас все святые». Кто такие святые? Или проще сказать, где найти святых, чтобы поприветствовать? Здесь сказано, что святых надо приветствовать, да, так где же их найти, этих людей? Кто эти люди? Многим христианам сложно дать определение того, кто такой святой. И тем более многим трудно ответить на вопрос, являешься ли ты святым? Откровенно говоря, многие люди ответили бы примерно так. Я христианин, Иисус Христос мой Спаситель, но я не назвал бы себя святым. Для некоторых это слово приобрело оттенок смысла такое «святее, святее, чем другие». И люди не хотят называть себя святыми, боясь, что это прозвучит эгоистично, хвастливо и даже гордо в отношении к другим людям. Более того, некоторые люди полагают, что святые – это люди, у которых есть какие-то особые добродетели, такие как апостолы или, скажем, какие-то выдающиеся деятели христианства в истории церкви. К примеру, у римо-католиков существует детально разработанная процедура причисления к лику святых. В римо-католической церкви, прежде чем стать святым, ну, во-первых, ты должен умереть, потому что, да, живые, они считают, ну, они только причисляют после смерти к лику святых. И для обретения статуса святого необходимо пройти целую процедуру, ее называют канонизация. Жизнь человека исследуют. Если в этой жизни находит много добродетелей, много чудес и разного рода сверхъестественных явлений, тогда, как правило, Папа Римский включает этого человека в канон святых, и его решение считается непогрешимым. И когда кого-либо причисляет святым, католическая церковь устанавливает его честь праздник, его именем называют храмы, и верующие люди совершают молитвы даже вот к таким личностям. Звучит интересно, но мы нигде этого не видим в Священном Писании. Более того, святые, о которых говорит апостол Павел здесь, они живые. Это очень ясно видно из этого текста. Он обращается к живым людям. И Павел называет святыми здесь не какую-то особую элитную группу, но обычных верующих. Нам не обязательно быть образцом добродетели, чтобы стать святым. Вам не обязательно быть исторической христианской фигурой, великим человеком прошлого или настоящего. И вам не обязательно, чтобы с вашей жизнью были связаны сверхъестественные или чудесные события. Вы святой, если вы в Иисусе Христе. Всякий грешник, спасенный кровью и праведностью Христа, святой. Святые люди – это нехорошие люди. Святые люди – это плохие люди, искупленные благим Иисусом Христом. И апостол Павел называет святыми всех христиан более 40 раз в своих посланиях. К примеру, посмотрите на церковь в Коринфе. Ее члены разделились из-за того, что шли за разными лидерами. Они судились друг с другом из-за разных житейских вопросов. Церковь в Коринфе была далеко не самой примерной церковью в Новом Завете. И все же Павел, начиная послание, обращается к ним такими словами. Смотрите, 2 стих, 1 глава. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Каждый христианин святой не потому, что он совершенный. Мы святые, потому что мы в Иисусе Христе. Потому что Его святость стала нашей святостью. Это не из-за наших дел, это не из-за нашей святости, а из-за Его святости, вмененной нам через веру в Иисуса Христа. Итак, в заключительном наставлении апостол Павел, обращаясь к святым верующим людям в Филиппах, он касается трех аспектов их жизни. И на эти три аспекта мы сейчас обратим внимание. Первый аспект, на который обращает внимание апостол Павел здесь, я назвал так, это общение святых. Мы посмотрим здесь на 21 и на первую часть 22 стиха. Смотрите. приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые. Павел заканчивает этими стихами не просто так. Это не случайно. Если мы всмотримся в эти слова, они придают этому посланию теплый и личный оттенок, личный оттенок. Знаете, вот иногда, когда мы думаем о церкви, мы воспринимаем церковь как некую абстрактную идею, или церковь как некую богословскую, глубокую идею. Кто-то говорит: о, церковь – это что-то великое, Бог избрал людей в вечности в прошлом, Он их призывает в настоящем. Он приведет их во славу в будущем. И церковь – это величайший проект всей вселенной. И в каком-то смысле 100% так оно и есть. Но когда мы говорим о нашем времени, церковь – это прежде всего люди. Это прежде всего люди. И вот в этих стихах мы видим сердце апостола Павла. С одной стороны, он величайший богослов, но он больше, чем только это. Он сильнейший проповедник и основатель церквей, и это правда, но он больше, чем только это. Смотрите, он любит людей. Он помнит о людях. Он заботится о них. Он не просто ученый, живущий в своем замкнутом мирке, оторванный от людей и размышляющих о каких-то высоких материях. У Павла есть глубочайшие, высочайшие мысли. Но смотрите, вместе с тем, у него есть сердце, заботящееся и любящее реальных людей. Можно быть настолько увлеченным богословием и продвижением своего служения, что совершенно забыть о людях. Понимаете, в этом есть разница. Одно дело любить служить, и другое дело любить людей, которым ты служишь. В этом есть огромная разница. Одно дело любить проповедовать, и другое дело любить людей, которым ты проповедуешь. И очень важно, чтобы в церкви было здравое учение. Но с другой стороны, я вижу, я знаю ряд церквей, в которых есть замечательное, здравое учение, одни из лучших проповедей, а люди уходят из церквей. Почему? Потому что людям нужна не только истина. Люди хотят слышать истину, привнесенную в атмосфере любви. Люди хотят понимать, что их знают, о них помнят, их любят, о них заботятся. Я когда рассказывал братьям, когда однажды в одной из церквей, где я нес служение, к нам в церковь начал ходить один парень, скажем так, из такой крайне харизматической церкви, очень крайней церкви. Ему нравилось реформатское учение, реформатские доктрины, он их изучал, он ходил к нам на группы, но вместо с тем ходил и в ту церковь. И однажды, когда прошло, не знаю, полгода или год, таким образом, я спросил у него: скажи, а что ты туда ходишь? И он мне очень просто сказал: ты знаешь, меня там любят. Меня там любят. Я вспоминаю этот разговор с этим человеком и понимаю, насколько сильно, когда человек... Можно любить идею, можно любить богословие, можно любить проповеди, но не любить людей. И это беда, есть крайность, которая бывает сегодня. Я как-то говорил вам, вот когда мы вспоминаем за служение МакАртура, и мы благодарим Бога, он принес огромный, он был большим благословением для многих из нас, его проповеди, книги. И вот помню, когда-то вот, это было несколько лет назад, одно из, наверное, его последних интервью на конференции. И как-то ведущий спросил у него, что менялось в его жизни, менялось ли его богословие в каких-то моментах. И однажды он спросил его потом, говорит: скажи, пожалуйста, изменилось ли что-то в твоем отношении к церкви вот за больше, чем 50 лет служения? И он сказал такую фразу, она на меня сильно повлияла. Он сказал: да, изменилось. Я раньше любил идею церкви, а сейчас я люблю людей в церкви. И это большая разница, любить идею церкви или любить самих людей. Понимаете, мы живем с вами в мире, в таком, где людей сегодня повсеместно используют для достижения своего, для достижения власти, славы, денег. Людей интересует результат, а не человек. И я думаю, каждому из нас знакомо это такое неприятное чувство, когда тебя используют. Когда ты понимаешь, что тебя считают просто боевой единицей для достижения нужной цели, но ты, в общем-то, никому не нужен. Мы живем в такое время, когда это стало нормой, таких людей нанимают, таких людей вот считают правильными, хорошими, их ставят у руля многих предприятий. И люди становятся статистикой, люди становятся проектами, люди становятся аудиторией. Но Павел видит в людях прежде всего души. Он помнит об этих людях. Понимаете? Есть большая опасность в служении начать любить само служение больше, чем людей, которым ты служишь. И как только это случается в твоем служении, люди будут уходить от тебя. Ты сам того не заметишь, как поймешь, что твое служение будет разрушаться. Потому что, может быть, люди тебе этого не скажут, но они это почувствуют, когда нет любви, нет заинтересованности. Пропадает интерес, люди начинают искать другие общества для себя. Так вот, почему я об этом говорю? Вот смотря на Павла, он великий богослов, он величайший проповедник, но вместе с тем он помнит людей. Он называет многих из них по имени, как мы посмотрим чуть позже. Он помнит, где они, он молится о них, он переживает, он любит людей. И вот смотрите, он здесь говорит, три раза употребляется это слово «приветствие», да, «приветствуйте», «приветствуйте». Если вы посмотрите на это слово «приветствуйте», это слово говорит о большем, чем просто сказать «привет». Это слово буквально означает «радостно принимать» или «приветливо встречать». Или в некоторых оттенках оно носит смысл даже обнимать. Обнимать. Это больше, чем просто подать руку. Это теплое, личное приветствие. И это используется, это слово в посланиях Павла используется 47 раз. Он снова и снова в каждых посланиях говорит об этом. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас чуть остановились и пересмотрели вообще, как мы приветствуем друг друга. Вот для многих в одной, в конце собрания, поприветствовали и разбежались. В каком-то смысле приветствие друг друга это является тоже некой формой служения. Это важная составляющая жизни поместной церкви. И мы сейчас чуть детальнее посмотрим об этом. Смотрите, говоря об этих трех приветствиях, мы видим здесь, что апостол Павел, мы видим здесь три группы людей, да, вот три группы людей, которым он придает приветствие или от которых. Смотрите, первая группа мы видим здесь, это верующие в Филиппах. Посмотрите вместе со мной 21 стих еще раз. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». Павел хочет выразить здесь глубокую любовь, которую он имеет к ним. И вот то, что делает Павел, в то время было очень важным. Потому что, став христианами, многие люди в тот момент потеряли отношения с семьями, потеряли своих друзей. Пойдя за Христом, да, из-за того, что они пошли за Христом, от них отвернулись очень многие люди. И для них было очень важно иметь такую атмосферу, где ты приходишь, и тебя принимают, и тебя любят. И вот Павел, он хочет, чтобы этих людей поприветствовали и сделали это от его имени с максимальной теплотой. Он как бы хочет обнять всех этих людей. И смотрите, важное слово – всякого святого. Кто такие святые? Мы уже говорили чуть выше с вами об этом. Смотрите, всякого святого. Интересно, он не просто делает это в общем, он делает это для каждого отдельного человека. Он не просто говорит, поприветствуйте всю церковь от меня. Он говорит всякого или каждого святого. Кстати, эта фраза «каждого» или «всякого святого» очень интересна. Всякого святого, потому что все верующие во Христа святые. И это очень важно. Святыми люди становятся не от совершенных дел, а из-за подаренной святости Иисуса Христа. Не из-за нашей святости, а из-за вмененной святости Иисуса Христа нам. Поэтому в церкви, в глазах Бога, нет более святых или менее святых. Если мы во Христе Иисусе, в глазах Бога мы одинаково святы. Все абсолютно верующие. Потому что мы святы вмененной, совершенной праведностью Иисуса Христа. И здесь он говорит, приветствуйте всякого святого. То есть любой человек здесь, в нашей церкви, кто верит в Иисуса Христа, всякий, он святой. Он святой. И нам это очень важно понимать. Нам нужно учиться, друзья мои, принимать каждого человека, потому что его принял Иисус Христос. О да, это не значит, что каждый человек и все на одинаковом духовном уровне или на одинаковом уровне духовной зрелости. Есть разный уровень духовной зрелости, и от этого зависит эффективность человека, насколько он Бога прославляет, насколько он плода приносит. Но святые все одинаково, потому что мы все во Христе стали святыми. И нам это нужно понимать. Нам некоторых людей сложно принимать в церкви. Есть разные люди, есть люди действительно незрелые люди. И вот если ты смотришь чисто на его жизнь, иногда тяжело некоторых принимать. И, скажем честно, не каждого хочется поприветствовать и обнять. Но когда ты начинаешь смотреть на человека через Христа, Христос его полюбил. Христос кровь пролил за него. Сам Христос сделал его святым. И чем больше ты начинаешь это понимать, тем больше твое сердце открывается для людей. Апостол Павел понимал, помните, что в церкви в Филиппах там было напряжение. Две женщины, Еводия, Синтихия, они поссорились. Там были разделения, и он через все послание призывает их к миру, к единству в Иисусе Христе. И он призывает всех приветствовать от его имени, и чтобы они друг друга приветствовали все. Почему? Потому что во Христе они все святые. Потому что Христос благословил их огромным благословением. И вот здесь, смотря на эти слова, давайте мы спросим самого себя. Есть ли в нашей церкви брат или сестра, которых я избегаю, и с которым бы я не хотел иметь дело, несмотря на то, что он верующий в Иисуса Христа? Вторая группа людей, к которым обращается здесь апостол Павел, или от лица которых говорит Павел, это верующие с Павлом, это группа братьев или его команда, которые находились вместе с ним. Смотрите, вторая часть 21 стиха. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». Дальше. «Приветствуют вас находящиеся со мною братья». Послание филиппийцам – это одно из тюремных посланий. Апостол Павел находится под арестом. Он еще не в тюрьме, как, к примеру, он пишет второе послание Тимофея, последнее свое послание. Он живет в доме под арестом. Его постоянно стерегут воины, но вместе с тем он может принимать посетителей в дом, он может писать письма, к нему могут приходить другие люди. И очевидно, в этом, с апостолом Павлом в это время были братья. И поэтому он говорит здесь, приветствует находящиеся со мной братья. Кто были эти братья? Ну, если вы посмотрите, к примеру, на вторую главу послания филиппийцам, то вы увидите, Павел там говорит про Тимофея и про Епафродита. Он ставит их в пример. Вероятно, там был еще Тихик, который принес письмо ефесянам в Ефес и в Колоссы. То есть, очевидно, он был там, ему нужно было взять это письмо, чтобы отнести. Очевидно, с ним был Филимон, Аристарх, Анисим, скорее всего, помните, который обратился, бывший раб, да, Марк, насколько мы можем видеть из других посланий, и, скорее всего, с ним был Лука, которого он называет врач возлюбленный. И очевидно, в этот момент Павел пишет это послание, и он как бы оглянулся вокруг, и он смотрит, там находятся все эти братья рядом с ним, и они как бы ему машут, мол, и от нас передай привет, да? И вот заканчивая это послание, он говорит, и вот все братья, которые со мной, они передают привет. Кстати, интересно, мы должны заботиться и знать христиан не только в нашей церкви, не только горячо приветствовать тех, кого мы видим здесь, но думать даже о тех святых, которые где-то дальше живут. Потому что святые бывают не только здесь, слово благодати, понимаете, да? Святые живут не только в Америке, святые живут и в Европе, и в Украине, и в России, и в Австралии, и в Африке, и в других городах, и рядом в городах здесь живут. И они тоже Божьи люди, они искуплены Христом. И наше сердце должно быть расположено к ним. Кстати, обратите внимание, апостол Павел, он всегда работал в команде. Это еще один косвенный момент здесь, но он очень важный. Христианин, да, христианство – это не религия одиночек. Это не просто человек, вот он уверовал, он где-то подальше от всех. Но христианство – это религия, она объединяет церковь людей, в команду людей. И Павел никогда не работал сам. Он всегда рядом с ним были люди, он передавал другим людям, он учил, были молодые. Потом он братьев посылал, они приходили снова, он насылал их быть пасторами или помогать другим церквям. Рядом с ним всегда была команда людей. И это было огромное благословение. Брат мой, сестра, если ты занимаешься каким-либо служением, рядом с тобой должны быть люди. Если ты пришел в какое-то служение, даже если ты молод, думай о том, кого бы ты мог подтянуть к себе, кто бы мог после тебя понести это служение, кого бы ты мог развить, привлечь к этому служению. Бог призывает и призывает нас к этому. У Христа так было. И у апостола Павла мы видим то же самое. Третья группа людей, о которых он говорит здесь, смотрите, 22 стих. «Приветствуйте, это верующие в Риме, приветствуют вас все святые, все святые». То есть верующие в Риме, Павел находится в Риме сейчас, верующие в Риме передают приветствие, или все верующие в Риме передают приветствие для верующих в городе Филиппы. Интересно, те, кто в столице, и тот, кто в Филиппах, одинаковая одна семья, где бы они ни находились. Церковь в столице ничем не лучше церкви в деревне. Понимаете? Где-то маленькая глухая деревушка, и там собирается, может быть, 5 пожилых людей. В глазах Христа они ничем не хуже, чем тысячные церкви где-то в столице, как в столице страны. В глазах Бога, где бы ни находились люди, они драгоценные. Они святы, они искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Кто были эти святые, от которых передает привет апостол Павел верующим в Филиппах? Я думаю, мы можем немного узнать об этом, посмотрев послание римлянам. Если вы посмотрите послание римлянам, то там есть 16 глава. И 16 глава, она практически вся, это список имен. И вот Павел пишет послание в Рим, и он передает приветы верующим в Риме. И он перечисляет целый ряд этих людей. Смотрите, в нашем послании он уже от них Филиппе передает, да? Но чтобы понять, кто они были, откройте со мной 16 главу Римлянам. Посмотрите, сколько там апостол Павел употребляет имен. Я не буду читать все стихи, я только подчеркнул вам некоторые вот имена. Смотрите, мы начинаем здесь с первого стиха. «Представляю вам Фиву, сестру и диаконису нашу». Дальше. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе. Приветствуйте возлюбленного Эпенета». Дальше шестой стих, смотрите. «Приветствуйте Мариам». «Приветствуйте Андроника Юнию». Чуть дальше. «Приветствуйте Амплия, любимого мной в Господе». «Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе». «Истахия, любимого мной». Десятый стих. «Приветствуйте Апеллеса». Дальше. «Приветствуйте верных из дома Аристаулова». «Приветствуйте Иродиона». «Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе». «Приветствуйте Трифену и Трифозу». Дальше. «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась для Господа». Тринадцатый стих. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе». «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев». «Приветствуйте Филолога и Юлия, Нерея и сестру его Олимпана и всех с ними святых». Вообще интересно. Обратите внимание, Павел пишет верующим в Риме, и он никогда еще не был в Риме. Если вы почитаете послание Римлянам, он говорит, я много раз хотел быть, и я надеюсь, что я приду. Когда он пишет послание Римлянам, он еще не был в Риме ни разу, он хочет попасть туда. Но он знает уже верующих в Риме. Причем знает не просто пресвитера церкви, ну передай привет пресвитеру. Посмотрите, с каких людей он помнит. С каких людей, сколько много людей он знает, он и перечисляет. Обратите внимание, здесь есть и мужчины, и женщины, и иудеи, и эллины. Здесь есть разные люди, одинокие люди, семейные люди, разного положения люди. И Павел помнит о каждом из них. Интересно, они были дороги для него. Это люди, приобретенные Иисусом Христом. И он помнит о них, и он приветствует их. Смотрите, второе послание Тимофею 4:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Брат мой, сестра моя, мы смотрим на Священное Писание, это свет Божий. Приветливый ли ты человек? Вот спросите самого себя, приветливый ли я человек? Люблю ли я людей? Но не говоря там про мир, придя в церковь, рад ли я видеть моих братьев и сестер? Загляну я в глаза ли им, подойду ли, обниму кого-то, пожму ли кому-то руку? Приветливый я человек, знаю я ли этих людей? Это важно. Павел не только знает, кто рядом с ним. Он в Риме не был, но помнит об этих людях и молится о них. Это очень важный момент. Знаете, вот у нас есть, я как-то говорил несколько раз, у нас есть какое-то, не знаю, откуда оно взялось, какое-то искаженное представление святости. Вот святой человек, возможно, это от монахов, или я не знаю, откуда взялось. Святой человек, он такой серьезный. Он никогда не улыбнется, знаете, он такой святой, что аж злой, знаете, говорю, он сидит, он такой, такой святой, что аж злой, вот это вот святой человек. Послушайте, там святостью и не пахнет. Это не о святости речь идет. Святой человек – это человек с открытым сердцем. Святой человек, кто любит людей, кто обнимает людей, кто рад видеть, кто молится о них, кто узнает, кто привет и передает, и приветствует других людей. Вот кто святой человек. И апостол Павел является примером для нас такого человека. Я вам говорил, знаете, вот приветствие людей в церкви в каком-то смысле это тоже служение. И причем очень немаловажное служение. Очень многие люди, придя в церковь, они сразу определяют, они говорят, смотри, меня заметили, ко мне подошли, мне пожали руку, мне поприветствовали, у меня узнали, как дела, а еще книгу подарили или пригласили на домашнюю группу. Или вы, наверное, знаете, возможно, и много раз сами были в таких церквях, когда ты пришел, и ты сел, а тебя еще сказали, это мое место, отойди отсюда, да, и потом никто на тебя не посмотрел, и ты посидел, и ушел, и ты говоришь, я туда больше не пойду. Очень много вообще по церкви можно судить о том, как люди приветствуют друг друга. К примеру, я когда был в одной очень приветливой церкви, и когда я сказал друзьям, что я буду в той церкви, они говорят, говорит, это та церковь после собрания, у которой люди не расходятся. И я думаю, вау, интересная какая характеристика. Церковь после собрания, люди не расходятся, они рады видеть друг друга, они пообщаются, они поприветствуют друг друга. А есть другие церкви, знаете какие? Только начинается последнее пение еще, да, и там уже люди, уже просто поток идет, они уже выбегают, и пастор еще аминь не успел сказать, а ползала уже нету. И сказал аминь, и вторые ползала ушли. Это форма служения. Придите раньше. Придите раньше в церковь. Вот вы хотите что-то сделать для Господа, найдите человека одинокого или у которого грустный, подойдите, обнимите ему и скажите, Христос тебя любит. Ты святой во Иисусе Христе. Вот посмотрите на кого стоит рядом с вами, я вам задание даю вам. В конце собрания подойдите к человеку, скажите, брат мой, ты святой во Христе. Христос тебя сделал святым. Иногда буквально несколько слов нужны, чтобы ободрить человека. Или, когда заканчивается собрание, я стараюсь там приветствовать людей, я обычно во время последнего пения выбегаю туда. Знаете почему? Потому что во время этого пения туда уже десятки людей идут, и мне надо поймать этих людей там на выходе. Особенно их хочется. Не уходите раньше. Запланируйте, заканчивается собрание, запланируйте еще 15 минут. Подойдите к людям, поприветствуйте их. Это форма общения, это форма служения Богу, это форма ободрения других людей. Приветствие – это очень важное служение. В Калифорнии, наверное, вы слышали, есть такие огромные деревья, секвойи. Одни из самых крупных вообще живых организмов в мире. Высота этих деревьев достигает 300 футов. Охват стволов некоторых из них достигает 40 футов. Некоторые из них растут уже 250 лет. 250 лет. И учитывая размеры и мощь этих деревьев, можно было бы думать, что у них глубочайшие корни, которые держат их. Но вы удивитесь, узнав, что у секвой нет огромных корней. Знаете, как они держатся? Их корни переплетены друг с другом. Огромные деревья стоят, но не глубокие корни, они просто переплетены друг с другом. И когда ветер качает, когда приходит буря, они не падают. Почему? Они друг друга держат. Они переплетены между собой, и они друг друга держат. Я думаю, это замечательный пример для нас, верующих людей. Приветствовать друг друга. Быть переплетенными между собой, выражаясь языком этого примера. Помните, Иисус Христос говорил, Иоанна 13:34, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Каждый человек в церкви важен для Бога. И если это так, каждый человек должен быть важен для нас. Церковь – это не просто абстрактная идея. Церковь – это живые люди, которых нужно любить. И мы видим здесь замечательный пример апостола Павла. Итак, это первый аспект жизни святых, на который указывает здесь в заключительных словах апостол Павел. Идем дальше, немножко быстрее. Второй аспект, которого касается Павел в заключении послания, я назвал так. Радость святых. Радость святых. Посмотрите 22 стих. «Приветствуют вас все святые», и затем он стоит запятая, и стоит интересное слово «а особенно из Кесарева дома». Он мог просто сказать «приветствую вас все святые в Риме», но интересный момент, он берет и еще добавляет одну фразу «а особенно из Кесарева дома». Они тоже приветствуют, но я думаю, что эта фраза очень, очень важная, чтобы просто так быстро пропустить ее. Давайте мы на нее посмотрим. Смотрите. Слышать такие слова для верующих того времени было буквально шоком. Кесарев дом – это было последнее место, где можно было ожидать встретить верующих людей. Знаете ли вы, кто был кесарем тогда? Кто был императором тогда, когда пишет это послание апостол Павел? Нерон. Если вы посмотрите, сделаете небольшое исследование жизни этого человека, это был просто, простите, психопат, который творил страшные дела. По его приказу были убиты его мать Агриппина и его беременная жена Попея. Также он отравил своего брата Британика. Все это только ради того, чтобы удержать власть в своих руках. Он был заклятым врагом церкви. Помните, он сжег Рим и обвинил в этом христиан. И после этого начались массовые гонения, потому что ему захотелось построить красивый дворцовый комплекс в центре Рима, что он сделал на десятки гектаров. Нерон устроил пышную свадебную церемонию, женившись на своем юном вольноотпущеннике по имени Спор. Предварительно Нерон велел кастрировать юношу и обращался с ним, как с императрицей. Он жил с ним, как с императрицей. После смерти Нерона возникла легенда о том, что он бежал за Евфрат и вернется однажды, как антихрист вообще. Спустя столетия люди собак своих называли Нерон, потому что они ненавидели то, что он творил, те страшные дела, которые он делал. То есть имя Кесарев дом и все, что было связано с Нероном, понимаете, это было облечено вот такими вот черными тонами. Более того, когда мы говорим про город Филиппы, вспомните, мы говорили, что очень многие римские воины, которые отслужили, их отправляли в такие города, как Филиппы. Это была римская колония, где они на пенсии с хорошим жалованием доживали свою жизнь. И многие в Филиппах были в Риме много раз. Те, которые слышали эти слова, они знали, кто такой Кесарев дом, что такое Кесарев дом, потому что они были там, и они знали, кто такой Нерон. Но все же Павел возвещает филиппийцам, что Евангелие проникло даже за стены дворца Нерона. И в этом радость святых. Вообще, братья и сестры, вы понимаете, мы с вами включены в такой величайший проект во Вселенной, который никто никогда не остановит. Есть периоды, когда кажется, что христианство проигрывает и какие-то люди восстают, но мы в команде победителей, 100%. Божьи все задумки, все Божьи планы 100% исполнятся. Где бы ни были Его избранные по всему лицу земли, они придут к вере и уверуют, где бы они ни находились. Даже если они находятся в дворце такого жесточайшего человека, как Нерон. И это ободряло, это радовало святых в Филиппах. Величайшая радость святых видеть, как грешники приходят к вере. Из невообразимых мест, из невообразимой ситуации они приходят и становятся нашими братьями и сестрами, которых мы можем приветствовать. Что такое Кесарев дом? Кесарев дом – это больше, чем просто родственники Нерона, императора. Это понятие включало в себя охранников, воинов, поваров, дегустаторов, уборщиков, секретарей, бухгалтеров, посланников, судей. То есть вы понимаете, это целый двор был, это целое правительство там было, и все, кто служил в этом правительстве и обслуживал это правительство. И вот интересно, Слово Божье добирается в такие места, о которых мы даже представить не могли себе. Евангелие проникает в самые темные места в этом мире. И то, как это Бог делает, мы немного говорили в начале вот серии этой проповеди, мы немного говорили об этом, Бог это делает уникальным образом. Смотрите, апостол Павел очень много раз хотел быть в Риме. Он хотел попасть туда, но не получалось. И вот, наконец, он попадает в Рим. Но как он попал в Рим? В узах, в цепях. Он не может сделать так, как он делал в Филиппах или в Коринфе или в других городах, пойти на площадь или в Афинах и проповедовать, или пойти в синагогу и проповедовать. Он не может передвигаться. Он в цепях, он должен находиться в одной комнате, и более того, с ним всегда римский воин, который его сторожил. Казалось бы, для Павла это полное крушение всех планов. Я один в комнате, не могу выйти, как же мне распространять Евангелие? Но удивительно, именно это и было Божьим планом. Павел попал в среду, благодаря которой он мог проповедовать людям из Кесарева окружения. Если бы он не был в вузах, он бы туда не попал. Его бы туда никто не пустил. Смотрите, солдаты сторожили Павла, и они постоянно менялись каждые 6 часов. То есть 4 солдата каждые сутки. Каждые сутки, 6 часов, новый солдат. И воины думали, что они охраняют Павла. Но на самом деле Бог поставлял новых и новых людей для благовестия Павлу каждые 6 часов. Смотрите, они приходят, цепь сняли, приковали его снова. Ну и что, 6 часов делать? И люди спрашивают, кто ты такой? Чего ты здесь сидишь? Почему ты под арестом? А воины таких же людей, узников, они видели многие, очевидно, десятки или сотни людей. И они же ясно понимали, что Павел не такой, как другие. Понимаете, он же, не из этих братков, как их называют, знаете, уголовников, которые судили. Он смотрит, они понимают, Павел совершенно другой. Что ты здесь делаешь? Почему ты здесь? И как вы думаете, что им Павел в ответ говорил? И он им проповедует Евангелие. И он рассказывает Евангелие снова и снова. Эти воины приходят, ты знаешь, там чудак интересный такой, он мне рассказывал вот это. И это начало распространяться дальше. Люди стали приходить, люди стали слышать об этом. Интересно, та цепь, которой римляне сковали руки узника, на самом деле приковала к нему слушателя. И он рассказывал им Евангелие. Таким образом, Евангелие достигло даже до Кесарева дома. И я думаю, здесь очень уместно будет процитировать 2 Тимофею 2:8. Павел говорит, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз». Но смотрите, он пишет, как злодей. «Но для Слова Божьего нет уз». Для Слова Божьего нет уз. Он в темнице, но Слово Божие нельзя посадить в темницу. Он в цепях, но Слово Божие нельзя заковать цепями. И Бог удивительным образом может преодолеть любой барьер. Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют его». Это касается даже Кесарева дома. Он не превозможен. Я буквально на этой неделе читал один текст. Притчи, 30 глава, 28 стих. Посмотрите на него. Забавный текст. Паук. Да-да, там правильно написано. Паук. Паук цепляет, лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот смотришь, интересно, когда царей охраняют со всех сторон, лучшие воины, там несколько у них, несколько рубежей, несколько проверок. Но паук может даже до царя добраться. И когда-то, вы знаете, царь может открыть глаза, а на него смотрят другие глаза, да? Паук мог и туда добраться. И ты смотришь, лапками цепляется, бывает в царских чертогах. Интересно, вот есть такие пути, которые люди не могут отфильтровать, которые не могут отследить. Тем более для Бога. Тем более для Бога. Его пути уникальны, уникальны, удивительные пути его. Я думаю, знаете что? Мне кажется, на небе вы удивитесь. Я думаю, мы там встретим тех людей, которых мы точно не ожидали там встретить. Мы увидим их как трофеи благодати, которые Бог приобрел для себя. Мы посмотрим, вау, как этот человек, откуда он мог, как он мог уверовать. Но у Бога есть пути для того, чтобы достучаться до каждого человека. И это дает нам надежду. Это дает нам силу идти вперед, радость дает нам, уверенность. Смотрите, Павел пишет 2 Тимофею 2:10. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Это избранные Божьи. Они еще не пришли, но Павел благовествует, он понимает, они должны прийти. Они получат спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Кстати, где бы вы сейчас ни находились в своей жизни, подумайте, почему Бог поместил вас именно в ту среду, где вы сейчас находитесь? Вам не нужны идеальные обстоятельства, чтобы жить по вере. Вы можете расцвести именно там, где вы посажены. Вы можете быть святыми даже посреди дома кесаря. Если вы дома находитесь с детьми, Бог вам дал потрясающую аудиторию для проповеди. Помните эту пословицу? Рука, качающая колыбель, управляет миром. 100%. Что заложено в детстве, это идет с нами через всю жизнь. Или у вас новая работа, или вы попали в больницу, или на чьи-то похороны, или вы сели с кем-то рядом в самолете, или кто-то, возможно, ударил вашу машину, или у вас новые соседи, или у вас есть группа людей в колледже или университете. Подумайте, это не просто так. Это не просто так. У Бога для этого есть свои планы. Дай Бог вам их увидеть и исполнить. Хорошо, нам нужно идти дальше, у меня немножко времени осталось, совсем немного. Я думал, быстро закончим, но оказывается, эти стихи тоже очень вкусные, очень интересные. Итак, мы смотрим с вами заключение послания филиппийцам. Павел показывает несколько аспектов жизни святых, и мы посмотрели уже с вами, во-первых, на общение святых, на приветствие, во-вторых, на радость святых. И последний, третий аспект, на который мы посмотрим, я назвал его «сила святых». Посмотрите последний, 23 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Обычно, как мы видим из других посланий, Павел лично не писал послания. У него был секретарь, которому он диктовал, и секретарь записывал это послание. И, как правило, затем в конце он брал, и в конце он только дописывал последнее предложение. Смотрите, 2 Фессалоникийцам 3:17 мы читаем. «Приветствие моею, Павла, рукою, что служит знаком во всяком послании, я пишу так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». То есть вы видите, вот некий знак Павла. То есть Павел брал перо в конце, и это было знаком того, что он писал это послание, он дописывал эти слова «благодать со всеми вами». И, кстати, если вы посмотрите все послания апостола Павла, Он заканчивает этими словами. К примеру, Колоссянам 4:18. «Приветствие моей Павла рукой, помните мои узы, благодать со всеми вами. Аминь». То есть Павел написал 13 посланий, и в каждом послании в конце есть такие слова. Причем интересно, Павел не только заканчивает послание этими словами, он еще и начинает этими словами послание. Смотрите, Филиппийцам 1:2. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». То есть он начинает в каждом послании и заканчивает этими словами послание. И то, что он делает это именно в такой форме, это говорит нам о том, что это очень важно. Это о чем-то говорит нам, это показывает источник силы, это показывает точку опоры. Давайте разберемся. Павел говорит нам здесь: благодать Господа нашего Иисуса Христа. О какой благодати идет речь, как вам кажется? Благодать Господа нашего Иисуса Христа. О какой благодати идет речь? Но мы понимаем, что все в нашей жизни по благодати. К примеру, мы точно знаем, что мы спасены по благодати. Ефесянам 2:8, «Ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас». Об этой ли благодати говорит здесь Павел? Я думаю, нет. Почему? Потому что они уже все были спасены. Они пережили эту спасительную благодать в своей жизни и, в принципе, желать им то, что у них уже есть, но как-то нелогично. Но интересно, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что слово «благодать» употребляется в многих смыслах. Если всех разделить, или вернее, все эти смыслы разделить на два, я бы разделил их так. Есть спасительная благодать, а есть, я называю ее, ежедневная благодать. Есть благодать для того, чтобы обрести спасение, а есть благодать, которая нам нужна каждый день. Для того, чтобы идти за Спасителем, для того, чтобы служить. Вот, к примеру, нам очень нужна благодать служения. Служить людям сложно. И мы читаем, смотрите, Деяния 14:26. «Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили». Смотрите, то же самое слово «благодать». То есть братья отсылают их на служение и не понимают, это очень сложно. И что они делают? Они предают их в руки благодати Божьей, чтобы благодать их провела. Когда мы с вами в искушениях, для того, чтобы преодолеть искушение, нам тоже нужна благодать с вами. Помните 1 Коринфянам 10:13? «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Нам нужно благодать для того, чтобы мы могли побеждать в грехах. И у Бога есть много благодати, Он богат благодатью Своей. Смотрите, 2 Коринфянам 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Я думаю, когда Павел говорит о благодати, здесь благодать вам от Господа Иисуса Христа, он ободряет этим. Он говорит именно об этой ежедневной благодати, которая нам нужна. Что бы с вами ни было в жизни, не случилось в жизни, куда бы вы ни пошли, у тебя будет достаточно сил на каждый день. Не потому, что ты сильный и умный, потому что Бог даст тебе благодать. Куда бы ты ни пошел. Та благодать, которая однажды привела тебя ко Христу, будет хранить тебя в течение жизни, пока не доведет тебя до небес. И в этом источник нашей силы. Мы уверены не в нас самих, не в наших способностях, не в нашей святости. Мы уверены в Боге, у которого достаточно благодати, который будет с нами. Это, знаете, как маленький ребенок переходит через бурную реку вместе с отцом. Река бурлит, он боится, она шумит, но он крепко держится за руку отца. Но причина, почему ребенок не попадет в воду, не в том, что он крепко держит отца, а в том, что отец держит крепко его руку. Наша надежда не в нашей силе, не в силе наших рук. Наша надежда в силе Иисуса Христа, в Его благодати. И Он является ее источником. Смотрите наш 23 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Вся эта благодать исходит от Него. Благодать находится в личности, в Иисусе Христе. 2 Петра 1:2. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса». Интересно, по мере того, как мы возрастаем во Христе, по мере того, как мы глубже лично Его знаем, этой благодати становится больше, она увеличивается в нашей жизни. Мы уповаем на Него, мы сильнее становимся, смелее становимся. 22-й псалом, помните? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». 4 стих. «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и посох, они успокаивают меня». Я смотрю на Господа, на Его силу, на Его власть, на Его могущество, и в этом нахожу покой. Брат мой, сестра моя, если у тебя есть Христос, у тебя есть основание, чтобы смело смотреть в будущее. Он будет с тобой. И смотрите последние слова 23 стиха. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». В синодальном переводе переведено. Но если вы посмотрите английский перевод, здесь более точнее. «Be with your spirit». То есть с Духом вашим. Посмотрите другие переводы, там точнее. «Благодать Христа будет с Духом вашим». То есть это будет в самой глубине вашей личности. Он будет с Духом вашим, куда бы вы ни пошли. Поэтому, даже если вы сегодня в болезни или в нужде, это не конец вашей жизни. Никогда не будет такого момента, который вы бы не смогли пройти, потому что с вами всегда будет благодать Иисуса Христа. Это дает нам силу. И это дает нам надежду. И, кстати, самое последнее слово. И в конце Павел заканчивает. Аминь. Аминь. Это последнее слово. Это само слово по себе является и молитвой, и просьбой. Она говорит, да будет так. Да будет так. Итак, мы посмотрели сегодня на последние слова послания филиппийцам. И Павел напоминает нам здесь, что святые – это не особенные люди. Святые – это грешники, спасенные Христом. Они принадлежат одной семье, поэтому они любят друг друга и приветствуют друг друга. Они живут даже в мире Нейрона. Божья благодать туда проникает, потому что сила церкви не в обстоятельствах, сила святых в благодати Господа Иисуса Христа. Брат мой или сестра моя, возможно, вы чувствуете себя сегодня слабым. Возможно, ваше окружение похоже на дом кесаря. Возможно, вы устали и разочарованы, и боитесь будущего. Но Павел вам сегодня лично напоминает эти слова. Благодать Господа Иисуса Христа с тобой. Благодать Господа Иисуса Христа с тобой. Христос, который сделал вас своим, сохранит вас, проведет вас и приведет в славу. Поэтому любите святых. Горячо приветствуйте их. Несите Евангелие, где бы вы ни были. и смело смотрите вперед. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Давайте помолимся с вами. Небесный Отец, благодарим Тебя, что и в этот тихий вечер Ты дал нам благодать собраться и посмотреть на еще один замечательный текст из Слова Твоего. Слово Твое уникальное и удивительное. Я прошу Тебя, чтобы Ты, Господи, Духом Твоим Святым через этот текст бы проговорил каждой душе сегодня. И чтобы закрепил в душах людей те истины, которые так необходимы. Господь, слава Тебе, что Ты приобрел нас себе, что Ты полюбил нас. Слава Тебе, Господи, что Ты назвал нас святыми, ведь только святые будут на небе. И Ты сделал нас святыми в Сыне Твоем Иисусе Христе. Если бы не Он, мы бы все погибли. Слава Тебе, Господи, за Сына Твоего Христа. Слава Тебе за церковь, за то место, где мы можем быть вместе, где мы слышим ободрение, где мы можем быть ободрением для друг друга. Благослови нас горячо любить церковь, приветствовать друг друга, ободрять друг друга, Господи. Благослови нас видеть Тебя в любых обстоятельствах и смело смотреть вперед. Что бы ни принесло нам будущее, мы знаем, что там будет Твоя благодать. И поэтому мы смело смотрим вперед. Ободри народ Твой. Господи, проговори через эти замечательные слова к нашим сердцам, преобрази в наших сердцах то, что должно там преобразиться для славы Твоего имени и для радости наших душ. Во имя Христа просим Тебя. Аминь.